На рассвете Тушнов и Нема завернули взвод с тракта в лес, чтобы, не отдаляясь далеко от дороги, скрытно добраться в назначенное для засады место раньше войск Топхаева. Нема был в отличном настроении. Ему очень нравилась вольная жизнь партизана. Он уверенно держался в седле, подъезжая то к одному, то к другому бойцу, давая различные указания, разъясняя задачу, поставленную перед взводом командованием отряда. «Чудесное время наступает», — сказал Нема, подъезжая к Жамгану, лошадь которого, неуверенно ступая и часто спотыкаясь о корни деревьев, продвигалась вперед. Из-под ее ног внезапно взлетел Тетерев. Лошадь шарахнулась в сторону. «Да, весна», — ответил Жамган как-то неуверенно. «Скоро будем встречать нашу Красную Армию. Придет конец всем Семеновым и Топхаевым». «Скоро?» — робко спросил Жамган. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что он, бедняк, будет бить топхаевцев. «Скоро!» — воскликнул Нема. «Только надо хорошенько драться и не унывать. Винтовка моя не даст промаха!» — обрадованно отозвался Жамган, поглаживая приклад. «Ствол-то в порядке?» — лукаво спросил Нема. «В порядке!» — вспыхнул Жамган. «Теперь я научился обращаться с оружием». «Вот и хорошо». «Хорошо-то оно хорошо», — проворчал Жамган. «Да вот покушать бы не мешало». «Почему бы не подстрелить 2-3 тетеревов?» Нема покачал головой. «Ты хочешь, чтобы нас обнаружили раньше времени? Приучайся быть настоящим красным солдатом, Жамган». Жамган промолчал, угрюмо прислушиваясь к звукам леса. Нема, бросив на ходу, что скоро будет стоянка, поскакал вперед. Во главе отряда на крупном, с лохматыми ногами и длинной гривой, белом коне ехал Семен Харитонов, недавно назначенный командиром взвода. Он был в ватнике защитного цвета. На левом боку его висела сабля. Проезжая между деревьями, Харитонов то и дело придерживал ее руками, чтобы она не задевала за стволы. Рядом с ним на красивой высокой кобыле двигался Тушнов, зорко поглядывая вокруг, то и дело посылая вперед и в стороны одного-двух разведчиков. «Ну, как дела, начальство?» — весело обратился Нема к боевым товарищам. «Да пока все идет как по маслу», — отозвался Тушнов. «Варево из дикой козы сейчас похлебать бы», — пошутил Харитонов, вспомнив свою охотничью специальность. Сразу все устало, словно рукой сняло бы. «Гурана свалить бы!» — подзадорил его Тушнов, показывая в усмешке большие желтые зубы. «Или кабанчика!» С азартом, не замечая насмешки, подхватил Харитонов. «Кабан сейчас пудов на 6 потянет, а сало-то на брюхе до 4 пальцев толщины будет. На 5 дней такого зверюги нашему взводу хватит». «Ну уж, не ври!» «Сейчас кабан тощий, откуда у него сало?» — небрежно сказал Тушнов. «Да, охотники народ хороший, но соврать-то они любят. Хлебом их не корми, только дай сочинить какую ни на есть побаску». «Что ты мне толкуешь?» — закричал на него Харитонов. «Я прошлой весной как раз в это время пристрелил кабана. Вот это, брат, был кабан. Клыки-штыки, а не клыки. Подхожу к нему, а он еще живой. Хоть я ему прямо хребтину пулю всадил. Подбросил к его морде пучок травы, он как отбросит ее клыками». «Пучок травы ранней весной?» — засмеялся Тушнов, радуясь тому, что уличил во лжи Харитонова. Но Харитонов не унимался. «Да-да, пучок засохшей травы. Не зеленый, брат, а прошлогодний». «Что, взял?» «Ну, хватит о кабане», — вмешался в их разговор Нема. «Лучше другого кабана, Топхаева, уложить бы». «Верно», — поддержал Нему Тушнов. «А охотника разве переспоришь?» Он посмотрел на Харитонова. «Пойдет в лес, вернется с пустыми руками и начнет небылицы плести. Чуть, мол, не убил кабана. Потом наткнулся на оленя, а ранил гурана и за ним гнался целый день. Такой уж народ. У них свидетелей нет тайга да болота». Усталые, по грудь забрызганные весенней грязью, кони шли медленно, осторожно ступая по земле, кое-где покрытой мокрым снегом. Лес стал редеть, Заросли прошлогоднего пырея попадались чаще. Взвод, построившись гуськом, начал спускаться с пологового склона. Две козы, мелькнув меж голых кустов, скрылись за деревьями. «Эх, вот бы пальнуть!» – озорно покосился на Харитонова Тушнов. «Бросьте вы меня дразнить, товарищ начальник штаба!» – досадливо сказал Харитонов. Лес совсем поредел, зато кустарник становился все гуще. Вдруг Харитонов охнул и придержал коня. Невдалеке от маленькой лесной речушки сердито и упорно работал кабан, взрывая еще сырую землю клыками. Около него бродили кабанята-однолетки и пестрая от грязи тощая самка. «Ш-ш-ш!» – произнес Харитонов и, забывшись, сорвал с плеча карабин. Взвод остановился. Партизаны натянули поводья, затаили дыхание. «Как, разрешим?» – шепнул на ухо Немея Тушнов, сам охваченный охотничьей дрожью. «На обед!» – тихо произнес кто-то позади. Харитонов уже прицелился было, но, поймав свирепый взгляд Немы, замер в седле с поднятым к плечу карабином. Рукавицы его валялись на земле, в грязи, левый глаз был прищурен, лицо сурово напряглось. «Ну, стреляй!» – насмешливо произнес Нема. «Ведь мы совсем недалеко от дороги». «Совсем недалеко», – сердясь на себя, сказал Тушнов и крикнул во всю глотку, чтобы спугнуть кабанов. «Поехали, ребята!» Взвод тронулся, но кабаны продолжали рыться в земле. «Вот черти!» — покачал головой Нема. «Пули ждут!» — сказал кто-то из партизан. Харитонов виновато улыбнулся и поскакал вслед за ним. Скоро партизаны вышли к бурливой, мутной от снеговых вод речке Запсар. Теперь до села Улачи оставалось не больше 10 верст. Тушнов и Бароев предложили Харитонову сделать остановку, чтобы накормить лошадей. Рядом на лесной поляне виднелся большой стог сена. Нема, подъехав к стогу, сразу определил, что трава вокруг была скошена сенокосилкой. Стало быть, сено принадлежит богачу. Вернувшись к отряду, Нема радостно объявил. «Ребята, можете брать сено». Харитонов отрядил несколько партизан за сеном. Скоро они вернулись с полными мешками. Изголодавшиеся кони встретили их веселым ржанием. Харитонов, по-крестьянски пригорюнившись, наблюдал за лошадьми. «Теперь сыты будут кони», — сказал он удовлетворенно. «Да», — произнес Нема, — «завтра едва ли удастся их покормить». Нема и Харитонов подошли ближе к лошадям, проверить, всем ли задано сено. Гнедой маленький конь монгольской породы стоял в стороне, дичась других лошадей. «Это чей конь?» – спросил Харитонов. «Мой», – ответил Жамган, виновато козыряя. «Что же ты не заботишься о коньке? Возьми мешок и сбегай, принеси сенца», – распорядился Нема. Жамган схватил мешок и стрелой пустился к стогу. Синие дымки костров мирно поднимались к вершинам могучих деревьев. Партизаны кипятили чай, доставали из мешков хлеб. Голые осины и березы возносили свои прямые стволы выше вечно зеленых красавиц елей. Ветерок, пробиравшийся через лесную гущу, приносил кострам аромат смолы. У одного из костров, окруженной группой партизан, устроился Силыч. Он был без шапки, густые янтарного цвета волосы курчавились на его голове. Пышная борода доходила почти до половины груди. Он то и дело вытирал запотевшее лицо рукавом полушубка, каждый раз при этом повторяя: «Черт возьми, узка мне эта одежина». «Не всегда же тебе рясу носить», — засмеялись партизаны. Жамган что-то очень долго ходил за сеном. Когда он вернулся, партизаны уже пили чай, закусывая черствым хлебом, другой еды не было. Жамган подошел к своему коню и, не спуская глаз с командиров, которые стояли в шагах в 10, опустил мешок на землю, выхватил из него охапку почти зеленого сена и начал быстро завязывать мешок. Наблюдавший за ним Боров спросил: «Жамган, почему сено жалеешь для коня? Вытряхивай все». «Конь мой маленький, за раз много сена не кушает», — ответила Жамган. Тут мешок шевельнулся, и из него послышалось глухое блеяние. «Друг Жамьян, «Подожди, сено-то у тебя живое, оказывается». Нема, а за ним Харитонов и Тушнов подошли к Жамгану. Жамган повиновался. Мешок еще раз шевельнулся. «Вот так штука», — недоуменно протянул Харитонов. Нема развязал мешок. Из него высунулась голова ягненка. Он жадно шевелил своим маленьким носиком, вбирая свежий воздух. «Это что ж такое?» — рассердился Нема. «Говори, где взял». «В моем взводе никогда такого не случалось», — мрачно сказал Харитонов. «Вот так партизан. Тащит в отряд чужого ягненка». Жамган от стыда закрыл глаза. Он сам напросился, чтобы его зачислили во взвод Харитонова. Так ему хотелось участвовать в походе. И вот теперь Жамган готов был провалиться сквозь землю. Все пропало. Его научили обращаться с оружием, зачислили в конный взвод. Всего 2 часа назад он обещал Неме отлично сражаться. Жамган чувствовал себя так, будто бы на всем скаку упал с коня лицом в грязь. Открыв глаза, он хрипло сказал, глядя в лицо Харитонову. «Если можно, простите меня, друзья. Сам не знаю, как это случилось. Подхожу я к стогу, а невдалеке пасется с 10 овец. Я побежал к ним. Они нисколько не испугались, думали, наверное, что я пастух. Огляделся я по сторонам, никого поблизости нет. Поймал этого ягненка и положил в мешок. Думал, что для нас пригодится». «Пригодится», — гневно повторил Нема. «Сколько раз говорили всем, комиссар и командир, что партизан и пальцем не должен касаться чужого». «Я думал, это только когда хозяева видит. Коли видит, тогда брать нехорошо», — совсем растерявшись, бормотал Жамган. «Позор!» — кричали подошедшие тем временем партизаны, и голоса их громом отдавались в ушах Жамгана. Низко поклонившись друзьям-партизанам, Жамган поклялся. «Больше этого не будет. Сознаю свою вину. Ягненок живой, целый. Я сейчас незаметно, как и украл, отнесу его обратно». Положив ягненка за пазуху, Жамган со всех ног пустился к стаду. Вечером, когда на небе стали зажигаться первые робкие звезды, взвод Харитонова вышел на дорогу за селом Улачи. Глухо стучали по сырой земле копыта. Скоро все было окутано густой и свежей весенней тьмой. Ничего нельзя было разглядеть на черной поверхности земли. Но это было только на руку партизанам. Когда проехали несколько верст, Тушнов, умевший прекрасно ориентироваться в любой местности, посоветовавшись с Немой, отдал команду остановиться и спешиться. Лошади были отведены назад в лес. Партизаны вернулись не скоро. Дорогу, выходившую на берег Анона, пришлось искать почти ощупью. Почувствовав на своих лицах сырое дуновение ветерка, услышав журчание воды, партизаны облегченно вздохнули. Дороги выдвинули стрелков, установили пулемет. Нема Бароев обходил партизан, призывая их стойко драться. «Некоторые из вас, друзья, медведя били, кабана сваливали, но бить Топхаева, его вооруженных солдат, будет потруднее». «Ясно, товарищ Бароев», — тихо отозвался из темноты Силыч. «Не промахнемся и по этому зверю». «Без команды не стрелять. Надо ударить всем вместе, дружно, чтобы до того, как топхаевцы развернутся, нанести ему удар». Харитонов, проверявший исправность ружей и гранат, встретился у самой дороги с Немой. «Чувствую себя, как строевой конь перед взятием барьера», — шепотом сказал Харитонов. «Душа горит. Скорее бы». Разведка, посланная в сторону Улачи разузнать, дошли ли до села сотни Топхаева, еще не вернулась. Но неожиданно быстро возвратился Тушнов, ушедший вместе с разведкой. С Тушновым пришел и Анатолий Михайлович. Он поздоровался с партизанами. Потом отозвал в сторону Бароева, Тушнова и Харитонова. «Топхаевцы уже в селе», — сказал Петров. «Прибыли туда перед самым заходом солнца. Как донесла разведка, они расположились на ночлег, выставив заслоны. Второму взводу удалось захватить в плен 3 топхаевских солдат. У них хромали лошади, и они отстали от сотни. Пленные сообщили, что впереди следует сотня Тасатоева, а за ней штаб Тапхаева в сопровождении взвода казаков со станковым пулеметом, установленным на повозке Лисовского. Вслед за штабом движется сотня Ранабазара. «Интересно, каково настроение у солдат Тапхаева?» – спросил Бароев. «Настроение у них, надо прямо сказать, неважное, хотя Тапхаев и обещал им отдать село на разграбление». Словно темной тенью покрылась душа Харитонова. Из груди его вырвалось. «Ох, собаки, ведь там наши семьи!» Петров продолжал. «Надо ударить по тапхаевцам не только с головы и хвоста, но и с боков». И он тотчас же отдал приказ расставить нескольких партизан, вооруженных карабинами, по обеим сторонам дороги. В эту минуту тишина была разорвана выстрелом. Вслед за ним со стороны села послышался многоголосый крик, и тьма озарилась колеблющимся светом. Там в Улаче словно вспыхнул огромный костер. «Подожгли чей-то дом, людоеды!» — крикнул кто-то из партизан. «Наши дома, наших жен и детей сжигает Тапхаев!» — с ненавистью сказал другой. «Сейчас бы и рвануть на них, на проклятых!» — вскочил на ноги Силыч. «Правильно!» — поддержало его из темноты несколько голосов. «Тихо!» — сурово приказал Харитонов. «Моя семья тоже там!» «Прекратить разговоры!» — распорядился Петров. «У меня самого душа кипит, рвется в бой. Но надо ударить по врагу так, чтобы он долго об этом помнил!» В селе продолжали греметь выстрелы. Послышался пронзительный женский вопль. И опять выстрелы, детский плач, пьяный рев тапхаевцев. Высоко к небу взметнулись языки огня. Петров невольно сжал кулаки. У Тапхаева впереди сотен движется разведка из 20 сабель. Ее надо пропустить вперед и нанести удар по основной силе врага. Надо энергично действовать, пока разведка тапхаевцев не успела отрезать нас с тыла. Как только тапхаевцы начнут откатываться назад, ко второму взводу, и он обрушится на них, садитесь на коней и скачите в лес. Там и встретятся оба взвода. На востоке из-за темно-синих горных вершин вставала утренняя заря. В тени гор на берегу Анона виднелось село Улачи, окутанное дымом. Нема и Тушнов проводили взглядом Петрова, который исчез в кустах, направляясь ко второму взводу. Друзья вышли на обрывистый, покрытый низкими деревьями берег Анона, золотой реки, несшей свои воды в сторону Узонских гор. По реке плыли последние рыхлые льдины. «Смотри, какой крутой поворот делает Анон у села», — сказал Тушнов Неме. «Тапхаевцам трудно будет разворачиваться, тем более там». Тушнов показал на крутую гору, которая стеной возвышалась на левой стороне дороги. Почти непреодолимое для конницы препятствие. «Эти места мне тоже известны. Я бывал до войны в здешних краях», — отозвался Нема. «Все села по Анону знаю, все стойбища кочевых бурят». Пожелав друг другу удачи, Нема и Тушнов направились к засаде. Нема пробрался к расчету станкового пулемета и лег рядом с первым номером, боевым и веселым парнем, прозванным товарищами Максимчиком. Тот доложил, что пулемет готов к бою. Нема посмотрел на пулемет, любовно потрогал рукой ленту. «Не подведет машинка, Максимчик?» «Нет, головой ручаюсь», — ответил пулеметчик. «Максим и Максимчик никогда не подведут». Пришедшие разведчики доложили, что разведка тапхаевцев вышла из села. «Прекратить всякое движение», — приказал Харитонов, ложась рядом со стрелками под кустом молодой дикой яблони. Партизаны замерли. Тревожная минута. Разведка тапхаевцев, поблескивая пуговицами шинели, рысцой прошла мимо засады, спускаясь вниз по размытому снеговой водой тракту. В напряженном ожидании прошло не менее 30 минут. Головная колонна тапхаевцев, состоящая из всадников на маленьких лохматых лошадях, прибежался к засаде, держа карабины на изготовку. Их желтые приклады поблескивали на солнце. Когда колонна поравнялась с засадой, Тушнов выстрелом из револьвера дал сигнал открыть огонь. Грянул дружный залп, и одновременно заработал пулемет. Несколько казаков свалились с лошадей. Колонна смешалась, послышались ругательства и стоны. Лошади метались по дороге. Но через несколько минут топхаевцы рассыпались в разные стороны, и это дало им возможность несколько оправиться. Спешившаяся группа топхаевцев и казаков при поддержке двух пулеметов поднялась в атаку. И как раз в этот момент вдруг замолчал пулемет партизан. «Гранаты!» — скомандовал Тушнов. «Гранаты!» — повторил за ним Харитонов, поднимаясь на ноги. «Что случилось с пулеметом?» «Максимчик убит!» — крикнул Нема. Он отодвинул в сторону тела Максимчика и припал к пулемету, но лента была уже вся израсходована. Нема, стиснув зубы, быстро вставил новую ленту. Несколько топхаевцев, вырвавшихся вперед, подбегали к нему, на ходу срывая с ремней гранаты. Высокий казак со штуком наперевес бросился к Неме, но Жамган метким выстрелом из винтовки уложил его на месте. «Молодец, Жамган!» — сказал Нема и стал поливать топхаевцев пулеметным огнем. А когда в топхаевцев одна за другой полетели гранаты, они стали беспорядочно отступать. Партизаны первого взвода, захватив в плен 5 топхаевцев, бросивших оружие и поднявших руки, продолжали обстреливать противника до тех пор, пока не заработали ручные пулеметы второго взвода. Как только были подобраны брошенные топхаевцами карабины и патроны, Харитонов скомандовал: «По коням!» Лошади уже были подведены из леса. Первый взвод, захватив с собой тело убитого пулеметчика, наспех перевязав раненых, скрылся в лесу. Второй взвод партизан залег на крутом бугре у дороги, по которой топхаевцы должны были отступить к селу Улачи. Взобравшись на большую кудрявую сосну, Петров наблюдал за ходом сражения, который начал первый взвод. Как только толпа конных и пеших топхаевцев устремилась вдоль дороги в сторону леса, Петров проворно слез с дерева и дал команду выдвинуть вперед ручные пулеметы, вплотную подпустить врага и открыть огонь. Не успевшие опомниться топхаевцы опять попали под обстрел, как только вышли на полянку перед засадой партизан. Несколько топхаевцев, скакавших впереди, упали с коней, словно сдутые вихрем. Испуганные кони помчались в лес, задевая деревья крыльями сёдел, спотыкаясь и падая. Основная группа топхаевцев, оставляя за собой трупы убитых, вынуждена была отойти к берегу Анона и укрыться там, в лесу. «Разрешите, товарищ командир, еще выдвинуться вперед», — обратился к Петрову, наблюдавшему в бинокль за отступающим врагом, один из пулеметчиков. «Сбросим их в Анон», — воскликнул Намашо Циден, потный и веселый. «Нельзя», — сказал Федько. «Они потрепаны, но не разбиты. Надо идти на соединение с первым взводом». «Успели войти в лес, гады», — сказал с сожалением Петров. «Но мы неплохо выполнили свою боевую задачу. Едва ли они рискнут теперь прочесать хусатуйские леса». «А если все-таки рискнут?» — спросил Федько. «Тогда как быть?» «Мы слишком далеко ушли от базы. Лошади выбились из сил, хлеба мало, а главное — боеприпасы на исходе», — сказал Анатолий Михайлович. «Придется нам, соединившись со своими, двинуться обратно на Алхану. А сейчас выделим небольшую группу партизан, оставим ей ручной пулемет. Ее задача – еще раз побеспокоить врага. Пусть думает, что кругом полно красных бойцов. А потом эта группа обгонит топхаевцев и заблаговременно предупредит хусатуйских партизан об опасности». «Меня зачислите в эту группу», – отозвался Намашо Циден. Желающих войти в группу оказалось так много, что Петров вынужден был сам назначить людей. После этого он повел свой взвод на соединение с первым взводом. Едва отступившее топхаевское войско собралось в лесу на берегу Анона, Топхаев приказал Гамбою и Рнабазару выстроить сотни и отрядить нескольких человек на поиски разбежавшихся солдат. В это время Лисовский под прикрытием пулемета повел своих уцелевших казаков в атаку на второй взвод партизан. Не встретив никакого сопротивления, отряд с опаской продвигался вглубь леса, пока, наконец, Лисовскому не стало ясно, что партизаны, нанеся удар топхаевцам, успели быстро отойти. Когда Лисовский привел отряд на берег Анона, Топхаев сидел на пне и хриплым голосом отдавал сотникам одно приказание за другим. Гамбо и Роднабазар носились на быстрых конях по крутому берегу Анона, пытаясь выстроить людей, и, в свою очередь, кричали на подчиненных. Лисовский, спешившись и подойдя к Дугару, насмешливо спросил: «Твои дурные сотники понимают, что они делают, или нет?» Пожав плечами, Дугар спросил, почему так скоро вернулся его начштаба, и, выслушав ответ полковника, через силу засмеялся. Дугару хотелось показать, что он сохраняет хладнокровие. «Никогда бы не подумал, что лесные бандиты так организованно могут действовать. Откуда у них пулеметы?» «Как бы то ни было, — сдвинул брови Лисовский, — ясно одно. С твоими горе-солдатами можно воевать разве только против баб. Не будь моих казаков, лежать бы нам всем сейчас на дороге. Семенов не простит нам этой неудачи». Топхаев был озадачен, но бодро произнес: «Когда мы выполним нашу задачу, прочешем железным гребнем хузатуйские леса и вернемся с пленными и трофеями, атаман вынесет нам благодарность. Стоит ли смущаться временным неудачам? Мы солдаты». «Хорошо, что ты не падаешь духом, бурятский наён», — продолжал полковник в том же издевательском тоне. «Не помог тебе все-таки агинский ширетуй». Гамбо и Роднабазар, кое-как построив сотни, подлетели на своих скакунах к Дугару. Гамбо спешился и, держа коня за повод, подошел к Дугару. Тот сердито отстранил его. «Со второй сотни начнем». Он повернулся к Роднабазару, который тем временем тоже слез с коня. «Как у тебя дела?» «Плохо», — сказал Роднабазар. «Убитых 13, раненых 10, не досчитываюсь 6 лошадей. Раненые молят о помощи, кричат и плачут. Кто может пешком добраться до Улачи, пусть идет к местному лекарю. А кто не может двигаться?» Не докончив фразы, он махнул рукой и хмуро обратился к Гамбо. «Что скажешь ты, Тасатоев?» Гамбо вытянулся в струнку. Лицо его помрачнело. «Наён Исаул». Голос Гамбо дрогнул. Он неуклюже козырнул. «Убитых у меня 7, раненых 21». «21?» — повторил полковник. «Вот бестолковые бараны». Гамбо, плохо знавший русский язык, по-бурятски спросил у Топхаева: «Что изволил сказать полковник?» «Полковник?» — переспросил Топхаев и ответил, отчеканивая каждое слово. «Грязная потаскуха, когда на нее никто внимания не обращает, сама ко всякому лезет. Полковник говорит, что твои солдаты не лучшие. Они сами лезли под пулеметный огонь». «Ясно», — пробормотал в конец растерявшийся Гамбо и продолжал докладывать по-русски, чтобы угодить полковнику. «Не досчитываюсь 11 лошадей. Часть из них перебита, часть разбежалась по лесу». «Надо поймать», — крикнул Лисовский, подходя вплотную к Гамбо. «Почему сотня Роднабазара понесла меньшие потери?» — спросил он с искаженным от злобы лицом, тыча указательным пальцем в грудь Гамбо. «Твои люди никакого сопротивления не оказали врагу, а люди Роднабазара вместе с казаками поднялись в атаку». Гамбо хотел было свое оправдание сказать, что Роднабазар имеет военное образование, но, поймав сердитый взгляд раскосых глаз Топхаева, замолчал. «Роднабазар», — спросил Топхаев, — «а остальные люди у тебя все на лицо?» «Так точно, все на лицо». Обрадованный похвалой Лисовского, бойко ответил Роднабазар: «Два солдата, пытавшиеся перебежать к партизанам, схвачены, привязаны к сосне и ждут решения своей участи». «Молодец», — обрадовался Лисовский и, не глядя на Гамбо, глухо спросил у него: «А твои люди все на лицо?» «Виноват», — вздрогнул всем телом Гамбо. «Не хватает 6 человек. Солдаты говорят, что они добровольно сдались в плен партизанам». «Расстрелять бы надо тебя, собака», — бросил Дугар. «Дело ваше», — сказал Гамбо. «Надеюсь, в следующий раз, когда придется сражаться, не упрекнете меня. Теперь я кое-чему научился. Слава богу, если ты хоть это понял, сказал Лисовский и обратился к Дугару. Наён Тапхаев, что теперь думаете делать?
Постараемся выполнить до конца возложенную на нас атаманом Наёном задачу, ответил Дугар.
Так, сказал Лисовский и спросил у сотников. Карабины убитых и раненых подобрали?
У меня не хватает 10 карабинов, сказал Раднобазар.
У меня 13, сказал Гамбо.
Это совсем плохо. Раз они, Лисовский имел в виду партизан, подбирают ружья, значит, не оставили мысли снова напасть на нас.
Надо послать людей в разведку и выставить боевые дозоры, предложил Раднобазар.
Идея правильная, одобрил Лисовский.
Тапхаев и полковник поехали осматривать построенные на лесной поляне сотни. На некормленных, забрызганных грязью лошадях сидели испуганные тапхаевские солдаты, боязливо наблюдая за каждым движением своих начальников.
«Славно сражались!» — крикнул Тапхаев, нервно дергая поводья.
«Бабы! Бабы! Только и осталось надеть вам бабьи юбки!»
Проехав с недовольным видом мимо сотни Гамбо, он остановился перед конниками Раднобазара и вдруг увидел 2 солдат, привязанных к большой сосне. Дугар засмеялся.
«Богатыри!» — он подъехал к сосне.
«Богатыри! Того и гляди, рванутся, когда сосна повалится!»
«Таких богатырей надо живыми зарывать землю!» — проревел Лисовский.
Один из солдат, привязанных к дереву, закрыл глаза. Другой, смотря прямо в лицо Тапхаеву, громко сказал:
«Были бы богатырями, если бы дрались вместе с партизанами за правое дело. А в твоем собачьем войске нет и не будет богатырей».
«Расстрелять мерзавцев!» — заорал Лисовский, оглядываясь на тапхаевское войско. Тапхаев выхватил маузер и, матерно ругаясь, застрелил храбреца и его товарища. Выслав вперед казачий взвод, который после боя с партизанами насчитывал только 12 сабель, Тапхаев и Лисовский повели сотни на запад, вверх по Анону. Проехав около 20 верст и уже приближаясь к селу Хусатуй, тапхаевцы внезапно были обстреляны из засады ручным пулеметом. Опять среди них произошло замешательство. С большим трудом Дугару и Лисовскому удалось развернуть сначала сотню Раднобазара, затем сотню Гамбо. Обе сотни бросились в лес, стремясь окружить и захватить партизан, но их и след простыл.
«Тут, по-видимому, не обошлось без русских. Я слышал, что в селе Хусатуй многие сочувствуют красным», — сказал Тапхаев полковнику. «Нищие буряты и русские лапотники — одна сволочь».
«Ничего не имею на это возразить», — холодно ответил Лисовский. «Надо жестоко наказывать крамольные улусы и деревни». Настал вечер, холодный и пасмурный. Хлынул первый весенний дождь, сменившийся мокрым снегом. Тапхаевцы, озлобленные и утренней неудачей, и тем, что их обстреляли у самого села, рысью въехали в Хусатуй. Начальник штаба распорядился установить пулеметы на чердаках домов, стоявших на холме, чтобы держать под обстрелом подступы к селу. Тапхаев, расположившийся со своим штабом в центре села, в лучшем доме, отдав приказание разместить людей на отдых, вызвал к себе сельского старосту, который не замедлил тут же явиться. Староста, сутулый старик с густыми серыми усами, несколько раз поклонился Тапхаеву в пояс.
«Есть ли в селе бунтовщики?» – сразу приступил к делу Тапхаев.
Староста зябко повел плечами и бросил взгляд на окно.
«Не понять, дождь идет или снег?
Есть бунтовщики, как не быть?»
«Вижу, что ты хороший русский», — сказал Тапхаев, — «не из тех, кто поддались красным».
«Я, чай, всегда жил в достатке и с помощью Божьей торговлишку держал и держу. Всегда в Бога верил и царю служил. И впредь верить и служить буду».
«А Семенову?» — спросил Тапхаев.
«И Семенову.
Это превеликого ума человек. Он-то сумеет голодьбу всякую окоротить».
В избу вошел Лисовский. Тапхаев представил ему старосту.
«Скажи», — в свою очередь задал Лисовский вопрос старости, — «лесных бандитов много вокруг?»
«Много», — покачал головой староста. «В хусатуйских лесах партизаны, говорят, целую деревню построили».
«Ну», — привстал со стула Топхаев.
«Их разъезды иногда и к нам заглядывают. Кое-кто из мужиков на их стороне укрывают их, дают им хлеб».
«Не ври только», — рассердился вдруг Лисовский. «Расстреляю».
«Зачем мне врать?» — погладил староста усы. «Мы с вами одному Богу молимся, одному царю служим. Я вам укажу, кого из мужиков проучить надо».
Староста втиснулся между Лисовским и Топхаевым и понизил голос до шепота. «А для начала нужно крупного зверя накрыть. Недалеко здесь, в верстах 5 от села, имеется заимка. А в той заимке укрываются 2 парня. Парни те – сыны партизанского командира. Ждут, пока мужики проводят их в хусатуйские леса».
«Точно знаешь?» – поднялся Лисовский.
«Точно. Там у партизан есть мой человек. Он мне и доложил об этом».
«Молодец», — сказал Топхаев. «Ловко работаешь».
Лисовский, скинувший было шинель, начал одеваться, но староста придержал его за рукав.
«Не надо, не надо», — шептал он. «Дайте мне 3 переодетых солдат. С ними пойду к заимке, будто по делу. Схватим парней без лишнего шума».
Лисовский вызвал 3 казаков, приказал им переодеться и послал их вместе со старостой к заимке. Потом Лисовский и Топхаев вышли на улицу, проверили караулы, осмотрели лошадей, которые, стоя в ограде, дружно жевали сено. На их мокрые спины мирно падали и тут же таяли хлопья снега. Дугар и полковник стали обходить дома, где разместились солдаты. В одном из домов пьяные солдаты, ругаясь между собой, разделывали у печки коровью тушу. Пожилая женщина в порванном платье, забившись в угол, с ужасом смотрела на солдат. Увидев вошедших полковника и Топхаева, она, мелко дрожа, шагнула им навстречу.
«Что тебе?» — отрывисто спросил Лисовский.
«Корову забили, единственную», — зарыдала женщина. Гамбо, отдыхавший на печке, свесил голову вниз. «У нее муж в лесу скрывается. Когда выводили ее корову, она оказала сопротивление, с кочергой на солдат кинулась».
«Вот оно что!» — воскликнул Лисовский. «Для партизан корову хранила, а солдат не хочешь мясом угостить?»
«Такой-то ты военный!» — тихо сказала женщина. «С коровами да бабами воюешь».
«Наверное, муж этой суки сегодня участвовал в нападении на нас». Топнув ногой, Топхаев вынул маузер и выстрелил в женщину.
«Тасатоев, оттащи ее в сторону», — приказал он.
«Есть!» — лежа козырнул Гамбо и тяжело сполз с печи. Он был пьян.
«Одобряете мой поступок?» — спросил у Лисовского Топхаев.
«Полностью. Надо искоренять малейшую непокорность. Вчера в Улаче мы расстреляли жену Харитонова. Сегодня поплатятся за действия своих мужей и сыновей другие семьи». Когда Топхаев и Лисовский зашли в дом, где остановился сотник Рынобазар, они застали там группу солдат, сынков-богатеев. Рассевшись кружком на полу, они терзали крепкими зубами недоваренную баранину. Перед ними стоял ведро с самогоном. Рынобазар, покачиваясь, доложил Топхаеву. «Все солдаты расквартированы, лошади отведены за ограду и получили вдоволь сена».
«Хорошо», — сказал Топхаев. «Что ж, угощай гостей. Разжился чем-нибудь?»
«Так, добыл кое-какую ерунду. Несколько самоваров, золотые серьги».
Лисовский и Топхаев, изрядно выпив и сытно покушав у Роднобазара, вернулись в штаб и, не дожидаясь, пока вернутся староста и казаки, уснули волчьим сном. Утром их разбудил староста, доложившись, что сыновья Березина доставлены в Хусатуй и, связанные по рукам и ногам, брошены в амбар.
«Ого!» — воскликнул Лисовский.
«Честно служишь Семенову!» — опять похвалил старосту Топхаев.
«Скажи казакам, пусть их приведут», — приказал Лисовский.
Когда староста скрылся за дверью, он спросил Топхаева.
«Как ты думаешь, неужели вчера утром нам устроили засаду партизаны, что укрываются в хусатуйских лесах?»
«Вряд ли. Местность тут труднопроходимая. Если бы хусатуйские партизаны решили двинуться нам навстречу,
Им бы не миновать Хусатуя.
Староста вчера сказал бы нам об этом, — ответил Тапхаев.
Неужели алханайские?
Скорее всего, так.
Достанется нам от атамана, — пробормотал Лисовский.
Не достанется, если вы составите соответствующее донесение, — сказал Тапхаев.
Это всецело от вас зависит, господин полковник. Он должен больше доверять вам, чем мне.
Брось, брось, — сказал полковник, вдруг вспомнив про сыновей Березина.
Нам великую услугу оказал староста. Мы опросим с пристрастием этих парней, и дорога в партизанскую берлогу будет нам открыта. Врасплох и застанем.
Открылась дверь. Двое юношей со светло-желтыми волосами, спадающими на широкие, без единой морщинки, одинаковые лбы, сразу было видно, что братья, со связанными на спине руками, появились на пороге. Казаки вытолкнули их на середину избы.
«Развязать им руки», — сказал Лисовский, садясь за стол и доставая из полевой сумки блокнот.
Юношам развязали руки. Они стояли, посматривая друг на друга одинаково синими глазами. У старшего брата, он был выше ростом и полнее, чем младший, на щеке запеклась кровь.
«Садитесь», — приказал им Лисовский, зажигая папиросу. «Не бойтесь».
«А мы не боимся», — сказал старший, тот, что был повыше.
«Чьи вы сыновья?»
— мягко спросил Лисовский. Братья молчали.
Староста приблизился к Лисовскому и, указав на старшего, сказал: «Этот Федот, а брата Семеном кличут, сыновья самого Березина. Оба в отца удались, ну точь в точь. Я ведь знавал в молодости Березина. И волосы у него были такие светло-русые».
«От кого скрывались, кого ждали?» — спросил Тапхаев.
«Ни от кого не скрывались», — в один голос ответили братья.
«Подождите, господин Тапхаев», — сказал Лисовский. «Они русские, с русским говорить хотят». Но Федор и Семен наотрез отказались отвечать на вопросы Лисовского. Дугар сказал: «Когда корова не принимает новорожденного теленка, ее окуривают. Если они отказываются отвечать русскому полковнику, надо заставить их сделать это. У нас нет времени с ними возиться».
«Подождите, они сейчас все скажут», — сдерживая ярость, произнес Лисовский.
«Где штаб вашего отца?»
«Мы этого не знаем».
«Казаки!» — крикнул Лисовский. «Научите этих молодцев, как надо разговаривать с вашим полковником». Но сколько ни истязали братьев Березиных, не могли добиться от них ни слова. Приказав расстрелять юношей и поджечь дома, в которых, по словам старосты, жили крестьяне, сочувствовавшие партизанам, Дугар и полковник вывели сотни на тракт. Но не успели тапхаевцы и двух верст отойти от Хусатуя, как были обстреляны из леса ружейным огнем. И опять тапхаевцы, бросившись в лес, никого не обнаружили. Так продолжалось всю дорогу, чуть ли не через каждые 20 верст. Группа, оставленная Петровым, связалась с разъездами хусатуйских партизан, и они то и дело беспокоили тапхаевцев. К ночи ударил сильный мороз. Пошел густой снег, словно опять вернулась зима. Тапхаев ехал впереди сотни, озябший и мрачный. Поход явно проваливался. Когда с ним поравнялся Лисовский, тоже продрогший до костей и заметно приунывший, Дугар предложил ему повернуть сотни обратно.
«Ничего мы так и не добьемся. Эти лесные собаки нас доконают. Надо было лучше подготовиться по ходу».
«Давно бы так», — сказал Лисовский, сам собиравшийся предложить повернуть назад. «С этими баранами мы ничего не сделаем, только осрамимся. Их еще надо учить да учить».
«Правильно», — сказал Тапхаев.
«Но что скажет атаман?»
«Я составлю соответствующее донесение. Упомяну о братьях Березиных, о вашей храбрости, о лихом роднобазаре».
«Я счастлив, что судьба свела меня с таким умным человеком», — улыбнулся Тапхаев.
«Не забудьте вставить строчки две о сожженных домах».
Группа Петрова вплоть до Топтаная продолжала беспокоить тапхаевцев. Когда Дугар и Лисовский дотащили со своими поредевшими сотнями до села Агинского, их ожидал там приказ Семенова. Атаман разрешил призвать еще несколько возрастов и просил донести о результатах похода. Дылгер, услышав, что Нема как поехал в Агинское, так и пропал, словно в воду канул, был очень удивлен. Куда мог деться такой степенный и толковый человек? Ведь он не бродяга какой-нибудь. Дылгер долго не мог забыть, как встретился он накануне с Агалгана с Немой. «Это настоящий человек», — говорил он своей Сысыгме про Нему. И в далекую, холодную Ара-Илю пришла, наконец, весна. Ели сбросили белоснежные шапки, и теплый ветер раскачивал их темно-зеленые макушки. Под песенку весеннего ветра в ветвях деревьев расцвели на проталинах синие подснежники. Днем на голых вершинах гор то появлялись, то исчезали среди скал горные козы. Потом начались весенние дожди. Там и здесь, сверкая в солнечных лучах, бежали, звенели, извивались меж камней веселые ручьи. Запахи лесной сырости будили в сердцах пастухов тоску по родным местам. Возвращаясь с пастбища, Дылгер заходил к товарищам, чтобы послушать разговоры о войске Топхаева, которое реквизирует в улусах и селах лошадей, о партизанах, живущих в лесах. Дылгер не мог взять в толк, что делают в лесах партизаны. Он многого еще не понимал. Приезжая домой, он снимал седло с лошади, чтобы потник не жег ей натруженную спину. Потом заходил в юрту и делился со Сысыгмой и Базаром услышанными от людей новостями. Однажды в начале мая, возвратившись домой, он сообщил со Сысыгме и Базару, что ходят слухи, будто Топхаев решил призвать вторую очередь. «Нас с тобой не оставят в покое, не посмотрят на то, что мы пастухи Шадона», — говорил Базар. «Но хоть крючком меня цепляй, не пойду служить Топхаеву». Говорят, партизаны здорово потрепали его сотню в верховье Ханона. Каков из него военный, чучело, а не дугар-наюн. И Базар презрительно смеялся. Поведение Базара в последние дни немало изумляло Дылгера. Его друг мало спал, почти не слезал с коня, то и дело куда-то исчезал. Однажды Базар пропадал целые сутки. Приехав домой, он подозвал к себе Дылгера и тихо, чтобы Сысыгма не слышала, сказал: «Как нам быть, Дылгер? Говорят, что призыв начался, забирают всех подряд. Не знаю, как ты, а я не хочу, чтобы мой бедный череп стал гнездом для змей». На другой день он зашел к молодоженам и сразу, словно продолжая прерванный разговор, начал: «О Топхаеве и слышать не хочу, он такой человек, которого следовало бы раздавить, как гадину, грабитель, бандит. Сам на себя беду накличешь, если откажешься к Топхаеву на службу идти. Говорят, все ламы, все видные люди поддерживают его», — сказал Дылгер и пытливо посмотрел на Базара. «Не пойду. Пусть черт его поддерживает. Он обидел мать Пунцока. Он издевается над народом». Базар в сердцах топнул ногой так, что от земляного пола поднялось облачко пыли. Еще не успело осесть это облачко, как на дворе послышалось осторожное покашливание, и в юрту вошел коренастый человек в русском ватнике. «Шел-шел и набрел, оказывается, на земляков», — сказал он, усмехнувшись. Дылгер замер от неожиданности посередине хаймора. Базар встал и спокойно, будто он давно ждал его, поздоровался с человеком в ватнике. «Здравствуйте, дядя Нема». Дылгер, вглядевшись в лицо незнакомца, узнал мужа Янджимы и вежливо предложил: «Раз зашли к землякам, то проходите, пожалуйста, и садитесь». Нема присел возле очага, посмотрел по очереди на Сысыгму, Дылгера и Базара. «Хорошо живете? Как лошади ваши?» «Хорошо, хорошо», — хором ответили все трое. Нема ласково сказал Сысыгме: «Не забыли, как моя жена вас провожала?» «А я едва вас узнал. Когда меня мобилизовали на тыловые работы, вы еще девочкой были, подростком». Сысыгма покраснела и убрала непокорную прядь волос, выбившуюся из-под ее барашковой шапки, и застенчиво улыбнулась. «Как там Янджима живет?» — спросила она. Нема, только вчера видевший жену, ответил: «Так же, как и вы, хорошо». И, вынув кисет, стал набивать трубку табаком. Дылгер взял щипцами горящий уголек и дал Неме прикурить. Нема глубоко с наслаждением затянулся, так что в трубке что-то засипело, и выпустил изо рта густой клуб дыма. Дылгер с уважением смотрел на Бароева, не решаясь спросить, куда он исчез из Огинского, где был все это время. Но его предупредил Базар. «Мы слышали, что вы исчезли из Огинского в тот день, когда Топхаев со своими головорезами погнал народ к обрыву». Нема улыбнулся. «Как это может исчезнуть живой человек?» Когда Сысыгма подала чай, Нема спросил: «Ну, а какие новости до вас тут дошли?» «Говорят, будто Топхаев на Юан опять мобилизует парней. Только об этом везде и слышишь», — сказал Базар. «Топхаев на Юан», — насмешливо повторил Нема. «Откуда вы приехали? Из каких мест путь держите?» — спросил вдруг Дылгер. Но тут же, спохватившись, можно ли гостя спрашивать об этом, не рассердится ли он, задал, не дожидаясь ответа, другой вопрос. «Как вы полагаете, дружная весна будет?» «Дылгер, я знаю, что ты тяготишься моим присутствием, но бояться тебе, право, нечего». Нема внимательно посмотрел на Дылгера. «А что касается того, откуда я прибыл, думай, как хочешь». Маленькими глотками отпивая из чашки чай, Нема стал расспрашивать, как живет здешнее население, хорошо ли проходит зимовка скота. Завязалась непринужденная беседа. Продолжая задавать время от времени вопросы, Нема незаметно перешел на другую тему. «Дылгер, я с тобой давно хотел хорошенько поговорить, да все не мог найти подходящего случая», — сказал Нема, оставляя чашку. «Где же тебе найти? У тебя и минутки свободной нет», — уважительно подтвердил Базар. «Почему же только со мной он должен поговорить? Наверное, Базар уже встречался с Немой. Недаром последнее время он все пропадал», — подумал Дылгер и приготовился внимательно слушать. Нема помолчал, словно что-то обдумывая. «Ты ведь и сам прекрасно знаешь, Дылгер, что когда в здешних местах установилась советская власть, бедняки сразу стали жить лучше». «Конечно, знает», — утвердительно кивнул головой Базар. «Да, конечно, Базар успел поговорить с Немой», — окончательно решил Дылгер. «Ты знаешь о том, что луга были поделены между бедняками», — продолжал Нема. Дылгер даже подался вперед, между его бровями легла глубокая складка. «Откуда он знает о дележе лугов? Ведь его тогда здесь не было», — подумал он, а вслух сказал. «А теперь богачи отняли эти луга обратно. И не просто отняли, а вдобавок жестоко проучили нас. До сих пор у некоторых спины болят». «Верно», — горячо поддержал его Нема. Потом посмотрел на Сысыгму. «Муж ваш правильно говорит о бедняках и богачах. А как вы обо всем этом думаете?» Сысыгма вспыхнула. «Где это видано, чтобы мужчина, разговаривая о важных делах с другим мужчиной, обратился с вопросом к женщине, притом к такой молоденькой, как она?» Сысыгму и обрадовала, и смутила такое внимание. Дылгер краешком глаза посмотрел на жену, подмигнул ей. «Говори». Сердце Сысыгмы усиленно забилось. «Радость-то какая! Хороший ты мой! Ты считаешь меня за человека и друга, а не только за жену. Потому-то я и люблю тебя», — думала она с благодарностью. «Но что мне ответить Неме?» «Я думаю, что муж мой говорит правду», — твердо сказала Сысыгма. Глаза ее сверкали, на щеках играл румянец, и Нема невольно залюбовался ею. «Если бы все наши женщины ясно понимали, что сейчас происходит в стране, какого могучего союзника мы приобрели бы», — подумал Нема. Он вспомнил о тех женщинах, которые в их отряде рядом с мужчинами и с оружием в руках боролись против белых банд. Вспомнил верную Юнджуму, носившую ребенка под своим сердцем. «Не одни буряты подвергаются глумлению и насилию со стороны лам и наёнов. Русский народ-богатырь и многие другие народы страдали от угнетения. Но теперь пришла советская власть, положила конец этому, показала всем трудящимся путь к счастью. «Правильно говоришь, дядя Нема», — воскликнул Базар. По правде говоря, Идлгер чувствовал, что Нема говорит правильные и хорошие слова, да только он не умел об этом сказать так складно, как Нема, потому и молчал. А Нема продолжал говорить, и Идлгер боялся пропустить хоть одно его слово. Идлгер, не умевший ни читать, ни писать, не мечтавший ни о чем, кроме черного хлеба да кислой арсы, не знавший доселе, что происходит даже за ближними сопками, начинал кое-что понимать. «Рассказывайте еще», — попросил он. «Базар, выйди и посмотри, вдруг ваш хромой стражник появится», — сказал Нема. «А что на него смотреть? Не лучше ли проломить ему голову? Эта подлая тварь у охотников половину мяса вымогает, если ему удастся выследить и убить зверя». Базар с решительным видом остановился у двери. «И до него очередь дойдет, не беспокойся», — ответил Нема и снова обернулся к Долгеру. «Богачи и наёны хотят свергнуть советскую власть, растоптать своими ногами, потому они собирают войско. Науськанный народ богатыми наёнами и ламами, напоминающим сейчас зверей, попавших в ловушку, или птиц, падающих с подбитым крылом, бесчинствуют в наших краях такие бандиты, как Топхаев Дугар, атаман Семенов, барон Унгерн и им подобные. Им не жалко крови и жизни наших сыновей. С помощью иностранных государств они хотят разгромить красных. Но, как говорят, перед смертью не надышишься. Скоро им, белым гадам, конец придет. Наши буряты разбросаны по степям. Многие, обманутые проповедями лам, довольствуются тем, что пасут свой скот, читают молитвы, приправляют свою скудную пищу луговым чесноком и думают, что больше им ничего не надо. Трудящиеся буряты должны объединиться со всеми угнетенными и подняться против белых бандитов. Долгер и Сысыгма сидели и слушали, как зачарованные, боясь вздохнуть. Кажется, прогреми сейчас на улице выстрел, они и не шелохнутся. Вернулся Базар. Широко шагая, он прошел хаймор, дотронулся до косы Сысыгмы, сидевшей смирно, как птенчик, и расхохотался. «Сысыгма, уши острее держи!» — пошутил он и обратился к Неме. «Не видать этого хромого черта. Наверное, пригрелся в объятиях жены здешнего ламы. Говорят, сам лама отправился попрошайничать. И с того дня, как он покинул свою пешхан, стражник с ней не разлучался. Этому стражнику тоже не всегда везло. Как-то ребята захотели над ним подшутить и сказали, что лама ушел с Себье. Стражник взял свой костыль и похромал к юрте ламы. Было за полночь. Оказалось, что лама уже вернулся домой. Охранник столкнулся с ним у самого входа в юрту, упал и, лежа на земле, промолвил: «А говорили, что вы уехали куда-то. Вот я и собирался поговорить с теткой Пышхин». Ну, конечно, лама набил ему морду. Охранник еле ноги уволок. Базар расхохотался еще громче. Долгер потянулся к давно погасшей самокрутке. А Сысыгма как поднесла к губам чашку, так и сидела, словно не знала, выпить ли чай или поставить чашку обратно на стол. Так подействовали на нее речи Немы. Рассказ Базара она пропустила мимо ушей. Да блудливо ли тетке Пышхан было ей в эту торжественную для нее минуту. И она, и Долгер словно забрались в ясный полдень на вершину горы и оттуда смотрели на огромный мир, о котором поведал им Нема. И все же, когда Нема опять заговорил о Топхаеве, Долгер сказал, глубоко вздохнув: «Если призовут, что же поделаешь, как не пойти? Хочешь или не хочешь, а придется отправляться к Дугару, как насильно выданная замуж девушка отправляется в юрту немилого мужа. Другого выхода у нас нет». Базар вскипел. «Все от нашей собственной воли зависит. Чтобы я к нему пошел, да скорее небо упадет на землю». Нема тронул Долгера за плечо. «Ты, Долгер, спрашивал, откуда я? Скажу это тебе. Только держи язык за зубами. Я с Алханы, от партизан. Таких, как мы, посвятивших себя народу, много. По всему Забайкалью ширится народная война. Долины Анона, Аги, Зугалая, Магойтуя, Ингады превратились в очаги партизанского движения. Огонь в очаге погас, в юрте стало прохладно. Сысыгма вдруг вспомнила о лошадях и выбежала из юрты. Случилось то, чего она всегда боялась. Табун лошадей, который пасся недалеко от юрты, исчез. Сколько неприятностей ждет Долгера, если волки отобьют от табуна и свалят коня. Сысыгма тихонько вернулась в юрту, оделась, на цыпочках вышла на улицу, вскочила на коня и поскакала искать табун. Трудящемуся человеку сейчас одна дорога – к партизанам, – закончил Нема тем временем свою речь. Базар выразительно посмотрел на Долгера. «Я готов следовать за вами, товарищ Бароев». Долгер сказал, «Есть еще один путь – подчиниться Топхаеву. Я выбрал третий – идти между двумя этими путями. Я никому не хочу плохого». Нема не успел ему ответить. Юрту вошла запыхавшаяся Сысыгма и сообщила, что внизу едут верховые. Нема попросил Сысыгму дать ему что-нибудь из барахла на стельке и стал собираться в путь. На прощание он сказал, «Подумайте над тем, что я вам говорил». Базар встал, собираясь проводить Нему, но тот остановил его. «До моего дома далеко». Базар чуть было не крикнул, «Я с тобой пойду». Долго сидели Долгер, Базар и Сысыгма у очага, после того, как ушел Нема, горячо обсуждая все сказанное им. «Когда он вернется, я уйду с ним вместе», — произнес Базар. «А ты как думаешь?» — обернулся он к Долгеру. «Не болтай зря. Сразу видно, что язык у тебя без костей». «Куда мы денем табуны?» — возразил Долгер и, подумав, спросил. «Ты часто встречаешься с Немой Бароевым, Базар?»
«Встречаюсь или не встречаюсь?» — уклончиво ответил Базар. «А пойду вместе с партизанами бить Топхаеву морду. Одно скажу. Нема — замечательный человек».
«Неосторожен он», — прошептал Долгер. «Он не дрожит за свою шкуру, ибо жизнь народа для него дороже собственной. Тебе это тоже не мешало бы знать».
«Не учи ученого, я знаю это, но человек должен дорожить собой», — сказал Долгер и посмотрел на Сысыгму.
«Ведь она у меня, бедная, только начала поправляться. Шадон, возможно, добьется моего освобождения от призыва», — добавил он. На это Сысыгма ответила. «Едва ли Топхаев предоставит тебе льготу из-за того, что здоровье твоей жены плохо. Вот сам Шадон, тот выхлопочет для тебя льготу, если захочет оставить тебя табунщиком».
«Напрасно вы на это надеетесь», — засмеялся Базар.
«Давай-ка я сегодня ночью пойду пасти лошадей последний раз. А ты оставайся дома с молодой женой». Он оделся потеплее и поехал к табуну. Через сутки Долгер и Базар получили повестки о призыве. Привез их незнакомый человек с черным корявым лицом.
«Как же быть с чужими лошадьми?» – спросил Долгер.
«Да и моя жена не совсем оправилась после болезни».
«О лошадях скажу хозяину».
«А о жене?»
«Помалкивай, она и без тебя выздоровеет», – сказал верховой и уехал. На другой день у Долгера собралась молодежь, призванное Топхаевское войско. «Пропали мы, пропали. Вернемся ли когда-нибудь в родной улус? Приведется ли еще погулять, как сейчас, и попить вдоволь раки?
Мало кто вернулся из наших старших братьев, которых угнали на тыловые работы.
Конец нам, ребята, конец. Пуля никого не пожалеет. Да и Топхаев никому не даст спуску. Ну что поделаешь, закон».
На завтра в полдень к табунщикам опять пришел Нема. Долгер сидел в юрте и налаживал аркан. Увидев Нему, он подумал. Пришел узнать, какое решение мы приняли. Знает ли он, что мы получили повестки? Но Нема был на этот раз скуп на слова, только торопливо курил. После долгого молчания он спросил.
«Ну, Долгер, собираешься ли в гости к Топхаеву?»
«Нет», — ответил за него Базар.
«Ты за другого не отвечай. «У меня своя голова есть на плечах», — проворчал Долгер.
«Так говори, Долгер, выкладывай, что думаешь». «А Базар потому за тебя ответил, что надеется на своего друга, уверен в нем, как в себе», — сказал Нима.
Долгер тяжело вздохнул и опустил голову. «Дядя Нима, не мучьте меня. На кого я оставлю жену? Как брошу чужих лошадей? Крепко надеюсь, что мне дадут отсрочку. Сегодня со Сыгмой собираемся проскочить в Топтанай», — не говорил, а умолял Долгер. «Может, Бог смилуется над нами?»
«Ну, если так, прощайте. Базар, может, проводишь меня?»
«А ты, Долгер, не забывай моего наказа. Никому не говори, что я заходил к вам», — предупредил Нима и вышел из юрты. Последние слова Нимы надолго запечатлелись в памяти Долгера.
«А про меня просто скажешь, что не вернулся с пастьбы. До свидания».
Базар, крепко пожав руки Долгеру и Сысыгме, быстро вышел из юрты вслед за Нимой. Долгер и Сысыгма не хотели верить тому, что Базар уйдет с ним. «Вернется обратно, вернется», — говорили они друг другу, но, выйдя из юрты, увидели, что Базар и Нима уже входили в лес. Когда Долгер и Сысыгма вернулись, юрта показалась им нежилой. Копоть медленно седала на стены и на земляной пол. Долгер и Сысыгма не знали, куда себя девать. Но в это время приехали люди, посланные Шадоном. Должно быть, он проведал о том, что его табунщики призваны Топхаевское войско. Долгер стал им лошадей, потом стал помогать Сысыгме собирать вещи. Навьючив мешки с домашним скарбом на лошадей, Долгер и Сысыгма покинули Араилю.